Здравствуйте всем! Сегодня пятница, для кого-то суббота, воскресенье, в общем-то, как всегда. С вами Алексей, с вами Сумасшедший Кубик. А поскольку у нас начало лета, начало июня, кстати, недавно был Всемирный день настольных игр, я вас с ним поздравляю. Как-то странно, что этот день совпадает с Днем защитника детей. Днем защиты детей или защитника, я честно не помню. Но, в общем, это круто на самом деле. Я вас всех поздравляю. И поскольку лето началось, начался июнь, почти полгода мы уже от этого 22-го прожили, месяцок остался. Так вот, я расскажу сегодня, что было в мае. Уже по сложившейся традиции, такой, как всегда, выпуск обзорный, где будет немалое количество настолок, немалое количество впечатлений от этих настолок. Естественно, как всегда, провалы, которых спойлерну в этом месяце больше, чем казалось мне исходно. И в этом месяце, естественно, будут какие-то очень крутые понравившиеся мне игры, которых меньше, чем я ожидал. Такой вот интересный май получился. Ну и просто впечатление, поскольку есть чем поделиться. Итак, начинаем, как всегда, банально, с сухих цифр, самой лживой в мире вещи, со статистики. Как показывает мне приложение, в этом месяце я отыграл 44 партии в 18 настолок. Причем 10 были новые. Но, ребят, если вы внимательно читаете мой канал или читаете страничку в ВК, а возможно даже читаете ИВН, тоже паблик ВКонтакте, вы могли помнить, что в этом месяце, мае, в прошедшем, это уже точнее месяце, мне довелось сыграть еще в одну игру, которой нету пока в базах. Это «Безумие короны», поэтому, соответственно, даже не 44, а 45 партий в 19 игр и 11 были новыми. Ну, давайте, наверное, с плохого, как всегда. И здесь не будет «Безумия короны», точнее, немножечко будет, вот прямо сейчас. Дело в том, что все, что я думаю про игру, я уже написал. Описал как следует, посты читайте в телеге, в ВК, в ИВН можете найти. В общем-то, кипиш поднялся очень большой. Что мне в этом кипише очень не понравилось? И я об этом сказал, точнее, написал и авторам игры, и, честно говоря, ребят, ну, скажу лично здесь, уже в подкасте, ждал момент, можно сказать. Реакция создателей на статью. Ну, на самом деле, на мой взгляд, я об этом еще буду говорить позже, через несколько выпусков. Как раз я же начал собирать информацию по поводу холиваров. Если кто не видел, голосовалка есть и в телеге, и ВКонтакте тоже. Заходите, голосуйте, высказывайте свое мнение. Я думаю, будет очень интересный выпуск. Я даже думаю, что я его проведу не в одиночестве. Но это такой спойлер на будущее. Надеюсь, в июне это все получится. Так вот, холиварить по поводу «Безумия короны» будем в основном там. Но сейчас мне честно хочется сказать, что я не ожидал настолько неадекватной реакции от авторов. Особенно на какой-то обычный пост с таким обзором. Это не бета-тестинг был. То есть ребята собрали деньги уже. И, ну, как действительно, мне было очень интересно за всем этим наблюдать, и я очень, на самом деле, рад, что у нас большое количество более-менее адекватных людей, которые высказались, можно сказать, вместо меня в ВКонтакте в основном, ну и в телеге тоже, в основном ВКонтакте, потому что публично пост был в ИВН, там очень большая была, большой был процент людей, который высказался, и высказался приблизительно в том же ключе, в котором я хотел. И очень многим не понравилось именно отношение людей. Бог с ним, с тем, что у них пока, вот в нынешнем виде, не получилась хорошая игра. Ну, окей, с кем не бывает, опыта мало, нормально, дело наживное. Но реакция, просто это финиш, тушите свет. И всем людям, которые точно так же указали авторам, просто громадный респект, ребят. Мне кажется, действительно, вот ну, наверное, поставили на место. Я не злорадствую ни в коем случае, действительно, просто это... Смотрелось это мерзко, смотрелось это просто ужасно, особенно от авторов, от разработчиков. Как бы я надеюсь, что ребята со временем все-таки это все дело переосмыслят, поймут, и, может быть, у них даже получится переделать и выпустить, ну, более-менее нормальную игру. Ну, окей, это посмотрим, увидим. Итак, все, про корону закончили. Кому интересно, прочитайте все, что я говорил, и статью, и обсуждение особенно, вы все поймете. А я приступаю все-таки к теперь уже конкретному списку с конкретного приложения BGStats, в котором 10 новинок. Как всегда, я расскажу именно про новинки, но будет еще пара очень интересных мыслей. Итак, начнем с, наверное, плохого. Самое большое расстройство в этом месяце мне принесли две настолки. Про одну из них я уже написал в телеге. Вышла статья также на сайте BeGeek, за что ребятам огромное спасибо. Постараюсь как бы и почаще с ними сотрудничать. И то, что они как бы для меня сделали, мне очень, я очень тронут, ребят, спасибо громадное, ссылочку я обязательно оставлю, потому что там не только моя статья, да что там, она там одна всего лишь, да, там много других очень классных материалов, обязательно зайдите, почитайте, и распаковочки там есть, и мнения отдельные по поводу разных настолок, ну, в общем, супер. И плюс ребята ведут классные стримы с Завеном, разговорные стримы по поводу всего на свете, касающиеся настолок. Будет возможность, обязательно подключайтесь, смотрите. Ну, в общем, это классно. Эпоха облаков, про которую вот буквально вчера вышла статья. Не буду сильно растекаться маслом по древу, потому что действительно от игры я не то чтобы ожидал большего. Скорее, я больше ожидал от автора. То есть это Фистер. Я не гиперфанат его, я играл только в ВЗП, это Великий Западный Путь, но, тем не менее, я достаточно неплохо знаю еще и Маракайба, хотя бы потому, что мои друзья из блога «Час Хобби» очень много партий наиграли в Маракайба, спойлерну, будет статья, ждите, обязательно, я понимаю, что игрушка не самая новая, но Матвей с Максимом очень так... вдумчиво и въедливо подходят к каждой настолке, и я почти уверен, что разбор там будет мега полноценный. Так вот, по их мнению о Маракайбе и по моему опыту о ВЗП, то, что Пфистер сделал в эпохе облаков, это... Ну, в общем, это можно характеризовать двумя словами. Либо он забил на что-то хорошее и удобоваримое, скажем так, либо и решил, что просто, ну, я сделаю вот абы что сделаю. Либо он забил на своих фанатов и решил, что, ну, меня уже знают, ВЗП любит, Маракайбу любит, и так сойдет. Нет, окей, по сути дела, получилось, ну, наверное, семейное евро. Может быть, я не претендую, может быть, это и задумывалось как семейное евро, да? Но на самом деле, я перед каждым выпуском открываю странички на БГГ и смотрю, чтобы какую-то информацию, выкладку можно было вам тут же выдать. Так вот, на страничке «Эпохи облаков» есть рейтинг общий, есть рейтинг стратегий. Да, то есть, где находится игра. И при этом ни одного слова «family» нигде, ни в разделе там классификации, где находятся категории, вид игры, механики основные, нигде нету, что это семейная игра. Абсолютно, да? То есть это вроде как стратегия. Но она получилась не пфистерская. Не пфистеровская, вот так правильно сказать. Она получилась какая-то дюже простая. В ней много, вроде, на первый взгляд, действий, которые вы можете сделать. Но при этом очень мало механик. Точнее как, они есть, но они очень поверхностные. Они... В них не погружаешься, и сам автор их не развивает. То есть он не доводит хотя бы там пару-тройку механик до какого-то логического завершения и не делает их какими-то базовыми, основополагающими. Окей, у нас есть декбилдинг, да, да. Окей, у нас есть менеджмент руки, есть, да. Окей, у нас есть прокачка планшета. Вот, кстати, это почему-то не указано, но, по сути дела, таблобилдинг в игре имеет очень важную роль, потому что, собственно, улучшение своего дирижабля и розыгрыш карт с руки, карт проектов, которые у вас есть, приносят различные улучшения. И они более-менее между собой, это не сказать комбятся, да? Просто улучшение огневой мощи дирижабля может происходить как при помощи, собственно, прокачки самого дирижабля, так и при помощи розыгрыша карт проектов. Вы можете удариться в одно, можете удариться в другое, можете совмещать, но, по сути дела, будет один выхлоп. И таких выхлопов, на самом деле, достаточно, мало. Есть неплохие, прикольные даже, я бы сказал, карты, связанные с тем, что вы вытягиваете при сборе ресурсов в городах, да, когда вы через облачные протекторы что-то смотрите и пытаетесь угадать, какого же ресурса где больше, и выбираете, что вам нужно на данный момент, да, и есть карты, которые позволяют вам при выборе сектора, то есть если вы попадаете на этот сектор, с дополнительными свойствами, там, возможно, чистка колоды, когда вы из своей колоды навигации убираете карты, то есть можно от нулей, от единичек избавляться, очень классно, и есть дополнительное улучшение дирижабля, то есть при наличии в вашем запасе какого-то количества стали вы можете надеяться на попадание на данный сектор и таким образом дополнительно еще прокачать планшет. Ну плюс к этому есть карты проектов, которые при выпадении этих свойств дают вам опыт, например. Или при высаживании деревьев в определенное количество, если вы высадили, да, вы получаете дополнительно воду или опыт или еще что-то. Но сказать, что это прям комбо, которые были в том же ВЗП, вообще абсолютно не могу. В ВЗП, если следовать мыслям Максима с Матвеем, да, вот друзей моих из часа хобби, есть три большие выигрышные стратегии. Я, в принципе, посмотрел, пощупал их в свое время. Да, окей, конечно, в них надо погружаться, и нужно их уметь правильно отыгрывать. Но есть стратегии, да, через ковбоев, через инженеров, через там, я не помню, кто там, да. В общем, можно по-разному подходить к процессу. И каждая стратегия имеет свои плюсы большие, свои, да, конечно, минусы. Но в них надо погрузиться. И вот когда погружаешься в каждую из них, начинается комбо между зданиями, на которых вы находитесь, да, когда вы продвигаетесь по карте, между картами на вашей руке, между вашим планшетом и действиями, которые вы успели разблокировать. То есть там действительно прям комбухи есть. В эпохе облаков вот такое было впечатление, что это ВЗП на минималках. Вроде бы тоже есть, и движения есть, и какие-то карты на руках, но мы... Но нет, на самом деле. То есть действительно впечатление, что, давайте что-нибудь я сделаю, я не знаю, там, да, в каком-то таком сеттинге, как-то так, и вот, мне кажется, такие нескладные, сумбурные мысли были у Пфистера в голове. Не знаю, может быть, я просто не понимаю, это действительно очень простая игра, которая направлена на простую аудиторию. Но, по сути дела, эпоха облаков, она средненькая, если не сказать слабая прям игра. Не знаю, я, честно говоря, даже как гейтвей я ее не могу рекомендовать. Для опытных настольщиков будет не очень. В качестве семейки, семейного евро. Знаете, я в статье привел уже примеры того, что есть и Конкордия, и Ганзейский союз, которые намного более интересны. А за эти деньги, которые есть, опять же... Сейчас я имею в виду эпоху облаков, стоит там где-то 5000 на официальном сайте Hobby Games, то есть если у вас есть скидка, можете купить ее дешевле, но по сути дела, если постараться, за 5-6 тысяч можно купить анахронность на барахолке, то есть анахронность, это грабежник с кучей контента, даже с миниатюрками, это глубокий процесс. Это интересные партии. Опять же, все имхо, конечно, все на мой личный взгляд. Но просто за одни и те же деньги мы получаем две абсолютно несопоставимые по геймплею, погружению, по механикам игры. Ребят, как там Я думаю, выбор здесь очевиден. Опять же, я не топлю за анахронность, просто сам факт, что можно много чего найти за те же деньги, которые будут намного лучше. И красная цена, и игре, ну вот те самые там 3300, 3500, которые мы заплатили на старте во время краудфандинга через Crowd Republic. Реально даже в нынешних финансовых условиях и кондициях она не стоит больше. Ну вот абсолютно реально. Поэтому хотите играть, не хотите, это ваше личное дело, но для меня это явный провал и явно на барахолку. Следующая игра, не будем далеко отходить, которая меня, ну не то чтобы разочаровала, то есть это уже не прям не разочарование жестокое, да, но она какой-то оказалась тоже достаточно пустой и не совсем понятной. Хотя в последнее время я подсел на, ну, относительно старые игры. Я сейчас говорю про «Чужие рубежи» или «Alien Frontiers», которые локализовывали, кстати, тоже хоббики. Что-то я сегодня по ним проедусь, чувствую. Игрушка вроде с виду прикольная. Вроде с виду, ну, и кубики есть, и при этом какая-то мысль даже есть. Но вот мы сыграли в нее два раза в мае месяце. И оба раза я не сказать, чтобы прям очень сильно от этого кайфовал. Хотя механически она вроде работает, да? То есть есть кубики-корабли, есть несколько секторов. Они, эти сектора дают разные действия, и ресурсы, и обмен этих ресурсов, и постройка новых кораблей, и колонии, и различные инопланетные технологии. Казалось бы, вроде бы много всего, вроде бы должно быть интересно. Но что-то не зацепило. То есть не сказать, что прям это провал, нет. Но, кстати, самое интересное, их очень можно легко сравнить с эпохой облаков, в том смысле, что эпоха облаков вышла в 2021 году, кажется, в 2021, да, или 2020 году, а «Чужие рубежи» вышли в 2010 году. Да, я согласен, многие говорят, что в «Рубежи» надо играть с допами, которые не локализовывали. Искать их, с ними пытаться комбинировать, возможно. Но, на мой взгляд, контент, не то чтобы контента, а вариации действий в базовых «Чужих рубежах» вполне достаточно, вполне хватает. И сам факт того, что можно кидать кубики и действовать как-то, выбирать эти действия, прокачиваться, он прикольный. Может быть, я нахожу для себя один момент. Вполне возможно, что я неосознанно сравнивал «Чужие рубежи» с другой, очень похожей настолкой, которая называется «Крошечные эпические галактики». Но согласитесь, и там мы прокачиваемся, мы получаем кубики. Только в отличие от «Чужих рубежей», где кубы обычные D6, и вся наша стратегия сводится к комбинированию значений этих кубиков, да, и выставлении на соответствующие ячейки действий. А в крошечных эпических галактиках мы кидаем кубики, у которых есть свои кастомные грани, и эти грани показывают, какие действия мы можем сделать. Там, колонизировать планету, или получить с нее ресурсы, просто отправить ракету, что угодно. Очень похоже, опять, да, все, на мой взгляд, все имхо. Надо было сразу дисклеймер сделать, что все, чтобы услышать, это все личное мнение, не принимайте близко к телу. И, по сути дела, мне кажется, они крайне одинаковые. Ну, ладно, может, не крайне, но действительно, что-то в них близкое есть. И, может быть, на контрасте с эпическими галактиками крошечными мне «Чужие рубежи» показались какой-то, ну, пустоватой тоже, да? То есть я от нее не почувствовал какого-то кайфа от партии, хотя мне нравится кидать кубы, и вы это знаете, даже вот в евро мне нравится, когда есть кубики. И когда на них все это, скажем так, базируется, да, основные механики. Когда был выпуск про кубы и их применение в разных настолках, это было несколько эпизодов назад, если хотите послушать, если вы еще не слышали. В этом выпуске я говорил и про крошечные эпические галактики, говорил про Rivers of Midgard, которые мне очень нравятся, там тоже кубы. И, кстати, в принципе, похожая тема есть в «Чемпионах Мидгарда», которые я пока не играл, но попробовать хочу обязательно, хотя бы для общего развития, что называется. Так вот, «Чужие рубежи» я бы сейчас не поставил в ряд вот таких настолок с классными механиками и с кубами. И я понимаю, что крошечные эпические галактики вышли позже, чем «Чужие рубежи», но как-то они целостнее, что ли, выглядят. не сказать, чтобы это неоправданное ожидание, я брал игру чисто на попробовать. Пока была скидка, думаю, почему бы не взять, пока идет скидка. Ну, вот как бы я взял, попробовал, мне не зашла. Точно так же, как «Эпоха облаков», отправиться на барахолку. И, ну, кстати, еще один момент очень интересный, что связывает вот эти две игры, которые оставили не самые лучшие впечатления в мае месяце, я имею в виду «Чужие рубежи» и «Эпоха облаков». Ни там, ни там не чувствуется дух совершенно. Абсолютно. Если от «Чужих рубежей» это еще можно ожидать, то в «Эпохе облаков» даже заявленная кампания и лор было все завязано на то, что это такой вот постапокалипсис, на то, что мы должны путешествовать, что это такой вот Mad Max, да, рыцари пустоши, но в евровой оболочке. Я прошел кампанию, я ничего не почувствовал. Я играл со своими дома. После партии мне в один голос сказали: вообще ничего не чувствуется, вообще не цепляет, нету абсолютно атмосферы, нету погружения в нее, то есть, ну вот совершенно нет. Это мне говорят люди, которые играли в Конкордию, и в Конкордии им больше показалось присутствие какой-то атмосферы древнеримской, чем в «Эпохе облаков». Ну, о чем-то, наверное, это говорит. Но действительно, тематика абсолютно не раскрыта. То есть, я не знаю, впихните туда все, что угодно. Впихните туда ВЗП, впихните туда коров. Все. Вот, вот вам получается, вот вся игра. Упрощенный ВЗП, да? То есть, нету ничего абсолютно. Окей, может быть, я уже придираюсь, но не надо было тогда говорить о том, что это очень тематичная и атмосферная настольная игра. Потому что ни тематичности, ни атмосферы в ней нету. То есть, это тоже, как бы, и «Чужие рубежи» то же самое, но, правда, там не говорили про тематичность и атмосферу. Поэтому к ней в этом отношении претензий быть не может, но все равно я от нее какого-то кайфа не словил. Окей, на барахолку. Двигаемся дальше. Следующие игры будут в такой категории пограничный, скажем так. Это две настолочки будут, которые я не то чтобы не распробовал, но очень смешанные остались впечатления. Для начала поговорим про ту настолку, в которой у меня самое малое количество пока партий, да, одна всего лишь, это Церебрия. Мы играли, кстати, с допом Forces of Balance, играли втроем, и нас, по сути дела, было три фракции. Да, то есть хорошие эмоции, добрые, злые эмоции и баланс. Играли мы у Завена в кафе, очень классно, кстати, провели время. Про саму игру я уже писал, был пост в телеге, если хотите, можете дойти, почитать, ознакомиться. Но что мне в ней, ну, не зацепило? Знаете, на самом деле то же самое, что меня не зацепило в «Эпохе облаков». Это какая-то определенная, ну, поверхностность, наверное. То есть, действительно, вроде бы игра комплексная, казалось бы. Там много вариантов действий. И вроде бы это и евро. Причем евро с прокачкой планшета. С получением, да, победных очков. Но при этом это еще и контроль территорий, в котором вы должны выкладывать карты. Да, таким образом забивая границы, регионы, увеличивая свое влияние там, получая какие-то победные очки, бонусы от выполненных заданий. Но вот та же самая ситуация. Смотрите, создатель игры Ричард Аман, Аман или Аман, не знаю как правильно, до Церебрии сделал две бомбические вещи, просто бомбические евро, очень мощные, которые дали, наверное, какой-то определенный толчок Церебрии. Я сейчас говорю про уже упомянутую в этом выпуске анахронность, а также про Трикерион, который мы очень сильно ждем в России от краудов. Ну, как бы сама по себе игра-то вышла не вчера, а мы ждем делюксовое издание в одной коробочке, где будут все-все дополнения. Ну, в общем, очень ждем, очень ждем. Еще бы вот в этот момент сказать: крауды, привезите Infinity Box для однохронности, и вообще цены вам не будет. Только если с доставкой разберетесь. Ладно, возвращаемся к Церебрии. Так вот, Ричард Аман очень, ну, на мой взгляд, имея опыт всех его трех вот этих вот игр, мне кажется, очень сильно опирался на опыт Анахронности и Трикериона. Но Церебрион хотел сделать более конфликтный. Потому что что в Анахронности, что в Трикерионе мы имеем дело с чистой воды конкуренцией. То есть, по сути дела, это сухари, вы не можете поднасрать сопернику. В открытую. Да, это конкуренция. Забрали то, что он хотел. Встали на то действие, которое он хотел сделать. Да, или как в Анахронности. Выбрали, если играть с обратной хронологией, вот кто играл, поймет меня, трек раундов. Если играть с обратной хронологией, чтобы получать ресурсы, там есть еще бонусы разные, а также разные штрафы, да, хотел сказать, пеналти, дебафы, да, разные штрафы. То есть вы можете получить ресурс, но при этом, допустим, получите еще один жетон парадокса. Такой тоже есть. А можете получить какой-то бонус, а можете ничего не получить. Но это чистой воды конкуренция. Никто вас не толкает, не перемещает ваши жетоны, ничего. В Церебрии, наоборот, появилось очень такое мощное взаимодействие между игроками. Там можно выбивать чужие карты, причем это приносит еще и победные очки. Тем самым вы мешаете, мало то, что вы выбиваете, уменьшая текущее влияние, вы еще и будете мешать человеку выполнять его личную цель. Потенциально личную цель, которая скрыта, и открытую общую цель, которая есть на текущий момент, на текущий раунд. Да, ну и, по крайней мере, до текущей отсечки, потому что все-таки в Церебре не совсем по раундам идет от этой цели, да, там триггерится выполнение цели немножечко другим, да. Ну да ладно, бог с ним. Так вот, очень, как сказать, очень хорошая была задумка у автора. Но при этом такое впечатление, что он то ли испугался, то ли побоялся, испугался того, что он сам делает, да, что это будет слишком конфликтно, от него все-таки ждали, наверное, какого-то евро. То ли на этапе продакшена или тестирования порезали какие-то механики, то ли еще что-то, но Церебре получилось точно так же, какой-то вот дюж поверхностный. При этом там действительно очень классный конфликтик, прикольный, вроде бы все работает, и механики склеены друг с другом. Но впечатление недосказанности все же есть. Но, опять же, поскольку игра не моя, я сейчас не могу сказать, на барахолку ее. Ей я готов дать шанс. Потому что чувствуется какой-то, я не знаю, чувствуется мысль, чувствуется дух. И, опять же, в ней как раз-таки есть атмосфера, в нее интересно играть визуально и интересно само столкновение. Вы же, наверное, думали когда-то о том, что происходит в голове у людей, как формируются эмоции. Ну, это же правда интересно. Вот Церебрия даст вам возможность пощупать и попробовать это. Но пока вот она в таком для меня пограничном находится состоянии. А вторая игра, точнее, даже две коробки, и это две вариации одной и той же игры, которая тоже оставляет пока очень противоречивые впечатления, это Империи, вот, которые буквально там приехали в конце апреля, от низа ГАМС, локализация, приехали в конце апреля к Бейкерам, начали приезжать в конце апреля к Бейкерам. Я 1 мая, это была, кстати, первая настолка от мая месяца, были Империи классика, которую мы попробовали даже, да, сразу прям отыграли вдвоем. Ну, пощупали механики, конечно, я понимаю, что было достаточно поначалу необычно, и долго мы въезжали. Потом я соло попробовал еще, потом мы еще попробовали вдвоем. Ну, в общем, пока действительно очень противоречивые мысли. Объясню. Чтобы сильно, кстати, не спойлерить, все-таки я планирую выпустить большой обзор на нее. Ну, как большой, небольшой, но, в общем-то, обзор на эту игру. Что меня смущает на данный момент? И что радует? Радует меня то, что здесь очень хороший соло-режим. Вот абсолютно классно. И его делал Давид Турции, Анахронность, опять же, да? Вместе с Ричардом Амманом они делали. Как видите, у нас прям что-то сегодня очень много связанных игр идет. Так вот, Давид Турции очень классно умеет делать соло. В этом я уже неоднократно убеждался. И, наверное, его фамилия на коробке была триггером того, что я, в принципе, вписался в этот предзаказ. Потому что все-таки карточная цивилизация, ну, такое себе, наверное, на мой взгляд. И соло-режимом, честно, я доволен. Автома работает замечательно. При том, что на каждую расу она своя, и учитывает какие-то сильные или слабые стороны, как бы, этой расы, нации, да, значит, против коробки играть действительно интересно. Я все-таки хочу попробую пройти вот эту псевдокомпанию, которая там есть, когда вам нужно выбрать вашу нацию и последовательно пройти с ней через 5 боев, 5 столкновений с другими нациями. У вас есть 5, по-моему, проигрышей, да? То есть, если проигрываете 5-й раз, все, вы проиграли вообще абсолютно компанию. Ну, хочу вот попробовать хотя бы начать, да? И вот это вот классно. Дальше начинаются какие-то вот нюансы, про которые уже много раз писали. Поначалу я был прям вдохновлен этой игрой. Дальше пошло что-то непонятное. Конечно, я понимаю, я не всех еще пощупал, попробовал. Хотя обе коробки уже открывал и играл за народы и из легенд, и из классики. Но создалось впечатление, что большая часть народов при заявленной как бы асимметрии ни хрена не асимметричная. То есть, по сути дела, мы делаем, опять тавтология, мы выполняем одни и те же действия, скажем так, в общем смысле одни и те же действия, которые просто направлены на разные варианты там, ресурсов, например, да, культуры или сбор карт. Но, по сути дела, мы собираем там сеты, да, можно так сказать. Очень большое количество победных очков можно получить с базовых карт, которые есть в каждой коробке, то есть базовые колоды рынка. И не обязательно привязывать их к своей конкретной нации, на этом тоже очень легко можно выехать. Да, при этом в империях действительно есть в каком-то степени уникальные нации и уникальные персонажи, типа короля Артура с его рыцарями, который играется абсолютно по-другому. Абсолютно. Вот его я успел уже попробовать. И это, конечно, был отвал башки, полный разрыв, потому что действительно было сложно. Не то чтобы это сложно было, это было необычно. И там немножечко по-другому идет прокрутка колоды, там идет охота за одними и теми же картами. По сути дела, то, что приносит рынок, не всегда вам нужно. В отличие от других наций, когда вам действительно нужны территории, нужны некоторые здания, нужны некоторые карты постоянного эффекта, которые позволяют вам больше комбить, больше делать действий, например, да? Артурианцы играют абсолютно по-другому. Так же, как и атлантианцы, Атлантида. А, собственно говоря, так же, как и просвещенные викинги, за них я еще не пробовал играть. Но вот их я обязательно попробую, прежде чем выносить полнейший вердикт, там, продавать, не продавать коробку, и что вообще с ней делать дальше. Или оставлять что-то одно, а может быть вообще закомбить просто некоторые нации, и остальные там пожертвовать деньгами и выкинуть. Даже такие мысли у меня были. И плюс еще один момент, про который уже не сказал только ленивый. Это жуткий даунтайм. Даже вдвоем мы играли достаточно долго. Окей, я не беру, понятно, первая партия в принципе долго. Но второй раз, когда мы играли вдвоем, мы на игру потратили, слушайте, ну часа 3, наверное. Вот действительно, потому что вот она не в итоге мы стригерились, и это был, кстати, первый раз, вот что до такого дошло, мы стригерились вот этой фиолетовой колодой. Слушайте, из головы вылетел, как называется, забыл абсолютно. Но фиолетовая колода, да, где есть карта «Царь царей». Самая последняя, которая, вот, как только она переворачивается, фактически заканчивается игра. Вот, кстати, вот вылетел из башки. Ну да ладно. Вот тогда мы триггернули эту колоду, и там, причем, ну, правда, разрыв был очень серьезный по итогу между игроками. Но это было достаточно долго. Я честно боюсь представить, что будет, если играть втроем. То есть, либо это нужен очень глубокий опыт в знании каждой фракции, каждой нации, то есть, чтобы прям действительно полностью погрузиться в нее и понимать, что ты делаешь, и быстро достаточно отыгрывать все это. Либо вот играть меньшим составом. Как по мне, вот абсолютно честно, это соло-игра. Чисто соло-игра. Вот играть против коробки. Против коробки может быть интересно, в какой-то степени даже быстро. Дальше начинаются уже нюансы. И, кстати, при сложности, вот я сейчас смотрю, у нее очень неплохие рейтинги, на самом деле, 7,8 у классики, 8 у легенд, и при сложности 3,5 из 5 у классики, 3,73 из 5 у легенд, мне кажется, это слишком завышенная сложность. Абсолютно. Возможно, она обусловлена вот этими уникальными нациями, типа викингов, короля Артура, у которых измененная механика сама по себе, да? Ну, как не измененная механика, измененный подход к декбилдингу, который есть в игре. Может быть, из-за этого. Но, по сути дела, я бы поставил, честно, по весовой категории где-то троечку. Она не настолько сложная. Вот абсолютно, поверьте мне, кстати. И то, что Влад из Низа Гамс говорил, что прям сложная игра, не знаю, я не увидел какой-то в ней прям гипербольшой сложности. Поэтому, ну, пока она вот в таких пограничных зависает. А дальше, здесь же, не сказать, что прям вот сильно пограничные, но больше приятных впечатлений у меня осталось. Но, тем не менее, малое количество партий в следующей настолке. Поэтому они тоже пока вот висят в таком относительно подвешенном состоянии. Первое – это эра Средневековья. Я, наконец-то, в нее отыграл. И, ну, на самом деле, что я могу вам сказать? Про нее прям, ну, кратко, что ли. Да, по-другому не получится. Очень прикольный Тетрис с кубами. Вот прям очень прикольный. Да все. То есть, как... Вот, кстати, очень хороший пример семейки. Когда я рассказывал про эпоху облаков в самом начале эпизода, я говорил, что я не вижу в описании игры название, ну, то есть ни в ранге, нигде в механиках или прочем, да, я не вижу название family, да, там, или еще что-то. А теперь открываем эру. В рейтинге семейных настолок 221 место. Дальше открываем основной классификатор type, да, то есть тип игры, да. Семейная стратегия. Все четко, понятно, доступно. Реально, эра очень прикольная семейная стратегия. Там очень шикарный переброс кубиков. Вот действительно, ну, смотрите, вы можете 3 раза кинуть кубы. А почему нет? Это просто базово, да, там. Пока у вас не выпал... Если у вас вдруг там не выпали везде черепа. Ну, такое же может быть, да? Все-таки это же кубики, это же D6. Это рандомчик определенный. И от этого вы пляшете. Очень прикольно рандомные события, которые вываливаются с вашими черепами. Ну, а почему нет? И вот это действительно оставляет очень классное послевкусие. Что вроде бы, казалось бы, и полимено какое-то есть. Потому что все здания в игре разные формы, их нужно правильно уместить еще на планшет себе, причем так, чтобы они хорошо закомбились друг с другом, принесли больше победных очков. А еще желательно стеной это все окружить. Это вообще прям суперски прикольно. То есть какое-то чувство действительно азарт. Вот в отличие от эпохи облаков, эра действительно принесла очень хорошие, классные эмоции. Мы отыграли 2 партии, причем 2-ю партию моя жена Кристина нас в пух и прах просто разметала. Ей очень везло на кубах, и это было здорово. Там разрыв у нас в очковом диапазоне был что-то там 20 с лишним, по-моему, у нее отрыв от нас. То есть, вот прикиньте, ей реально супер везло на кубах. Прям суперски. Вот. Очень классная вещь. То есть вот Эру можно спокойно, смело рекомендовать, прям как семейную стратегию. Я не знаю, что с допами, что они привносят, насколько сильно они меняют игру. Но по сути дела, у Эры есть очень хороший плюс. Ее можно действительно играть по фану, не заморачиваясь. И плясать только от кубиков, да, и что-то там строить. Можно играть с глубокой стратегией и продумыванием своих ходов. И, соответственно, скорить больше, чем при таком фановом подходе. Но что так, эра будет играться прекрасно. Поэтому я говорю, я не знаю, что в допах. Мне кажется, допы как раз-таки могут усложнить игру. И это неплохо на самом деле. Опять же, это ваше решение, включать или не включать. Кстати, она еще очень прикольно масштабируется. Прям очень просто, убираем часть зданий из игры, все. Я имею в виду часть по количеству. Все. И, то есть, вы не будете слишком долго копаться. Хотите, за хоум-рульте, наоборот, можно весь планшет пытаться чем-то застроить. Это тоже будет прикольно, окей. Вот, действительно, абсолютно прикольненько. Поэтому, да, я укрепился в мысли, что Эра очень хорошая игра. Чаще ли мы будем в нее играть? Вряд ли, потому что коробка не моя. Ну, наверное, еще все-таки в этом году, я думаю, пару раз я в нее сыграю. Чисто именно покидать кубасы. Это вот очень классно. А, кстати, вторая игра из той же категории, она очень близка к Эре. Это Кубрим по галактике. Я наконец-то в нее сыграл. То есть у меня было долго, мучительно. Ко мне приходило понимание, попробовать или не попробовать ее. В итоге я ее все-таки взял, и все-таки я в нее сыграл. И, ребят, это супер-мега-классная штука. Абсолютно. Точно так же кубы кидаем, выбираем, меняем что-то, блефуем, надеемся на удачный исход не только при броске, но и при выставлении кубиков вашими оппонентами, которые выбирают, какие действия будут активированы в данный раунд. Очень классно. Игрушка действительно очень быстро. Очень фаново гремят кубы в стаканчиках. Ширмочки есть, точно так же, как и в Эре. То есть что-то прям вот их объединяет. Но в отличие от Эры, Кубрим по галактике все же моя коробка, моя копия, поэтому в нее я надеюсь отыграть больше, чем еще две партии в этом году. Именно из-за ее фановости, именно из-за ее быстроты. Люди, с которыми я играл в клубе события, чуть позже про немножечко я тоже вам расскажу про них, они сказали, да, конкретно Роман, как владелец коробки «Битвы за галактику», сказал, что они очень сильно похожи. Только действительно часть механик «Битвы за галактику» перенесена в кубические механики в «Кубрим по галактике». Теперь вот мне стало интересно сыграть еще в «Битву за галактику», но мы вроде как запланировали, что когда-нибудь мы их две принесем и попробуем одновременно сыграть, ну, то есть в один день, за одним столом, чтобы понять, что, как, поменялось или не поменялось. Но, по сути дела, действительно, Кубрим по галактике очень фановая стратегия с построением даже какого-никакого, но движка, потому что все-таки те территории, которые мы выкладываем, могут давать нам новые плюшки с очень классным построением своего, как бы, мешочка, то есть это такой бэкбилдинг, как бы, да, потому что, ну, мешочка у нас нет как такового. Но есть кубасы, которые мы добираем, опять же, при помощи территорий или при помощи наших технологий, которые мы исследуем. В общем-то, все супер. И действительно, игра, прям она очень, не знаю, может быть, мне так вот на мозг легло, но она как-то очень хорошо и стройно легла. Хотя правила написаны, конечно, но не знаю. Есть нюансы, которые я бы описал по-другому, более углубленно, что ли, или наоборот, менее углубленно в некоторых случаях. Ну, окей, на самом деле, через правила пробиться несложно. А по сути дела, мы действительно получаем на выходе очень веселую, азартную, при этом стратегичную игру, которая тоже далеко не новая, 14-й год, то есть, ну, 8 лет в этом году на столке, но до сих пор она может радовать. Я, честно говоря, даже после одной партии по итогу уже думаю, что надо бы раздобыть себе допы. Хотя бы вот тот самый пресловутый, который выходил же на русском, да, «Амбиции», если я ничего не путаю. Еще вот вышел какой-то доп в 2019 году. Но, в общем-то, надо как-то попробовать их раздобыть, потому что, на мой взгляд, это прям круто. Вот действительно круто. Там еще новые кубики добавляются, пару новых механик, по крайней мере, в «Амбициях». В общем, это прям шикарная фановая кубическая стратегия. И, по сути дела, я действительно нашел то, что я искал. Она меня очень радует. Плюс тематика. Космос. Космос — это круто. Ну, мне нравится. И, вообще-то, в принципе, моим нравится космос. Почему нет? В общем, действительно, этой игре я, конечно, больше рад. Но для полноты картины сказать, что прям вау-эффект в этом месяце, что это там игра месяца или не игра месяца, я не могу сказать, потому что одна партия только. Хотя, я говорю, вот так же, как и сэры, и там кубасы. В общем, здорово, круто. Всем фанатам кубиков. И сумасшедшего кубика тоже, кстати. Так вот, всем фанатам игр с дайсами я настоятельно рекомендую ее попробовать. Ну, а мы плавненько будем переходить уже к финальной части выпуска. Осталось совсем немножечко. И еще одна настолка, от которой у меня пока не очень большие впечатления, именно из-за количества партий, но я уже ей проникся. Мы наконец-то сыграли в новый Азуль, Королевский сад. Ну, для нас с женой Азуль, называйте как хотите, для нас Азуль это в первую очередь Португалия, которую мы очень любим, и никогда мы это не скрывали. Собственно, мое знакомство с Лосердой началось с того, что я купил Лиссабон, потому что это Лиссабон. Не потому, что это великий ужасный Лосерда, гений евровых механик и прочие эпитеты восторженные. Нет, просто это Португалия. Вот точно так же мы купили Азуль. Первый наш Азуль, это был как раз третья часть, Летний дворец. Теперь сад королевы. Ну, это точно такой же Азуль, на самом деле. Тот же самый. Но совсем иначе играется, на мой личный взгляд. Дело вот в чем. Мы точно так же покупаем плитки, точно так же выкладываем их на поле. Но у нас есть теперь склад, на котором мы его храним постоянно. Склад у нас конечный. Да? Я могу сейчас путать что-то с предыдущим Азулем, ибо давно уже не играл, надо восстановить в памяти, вот может быть и займемся этим на ближайших выходных, кстати, как раз. Ну так вот, у вас теперь есть дополнительно аллеи, а не только плитки, и для того, чтобы выложить плитки, вы должны выложить еще и аллеи, а эти аллеи содержат дополнительные фрагменты, которые могут как дублировать плитки, так и приносить победные очки. У нас появились джокеры, которыми вы можете расплачиваться за то, чтобы разместить плитку. А расплачиваемся мы по примерно такому же принципу, как и в том же Летнем дворце. То есть, чем круче плитка, которую мы хотим выложить, тем больше мы за нее должны заплатить. То есть, ну вот, достаточно банально. И при этом мне кажется, что сад королевы стал сложнее, чем Летний дворец. Все это связано с разными цветами и разными узорами. Все это связано с дополнительными с этими аллеями. И с тем, что мы по-разному теперь комбим наши плитки. И сам принцип выкладывания плиток на наши личные планшеты, он изменился. То есть теперь нам нужно строить цепочки или группы так называемые. И при этом, выкладывая, мы должны избежать повторов. Чтобы у нас группы при этом могут пересекаться узорами, например, или цветами. Но ни в одной из групп не должно быть повторов. И мы должны об этом помнить, когда мы что-то выкладываем. А также, что самое интересное, мы не должны оплачивать вот это выкладывание плиток точно такими же плитками по узору, которые у нас уже, которые мы собираемся выложить. Хотите выложить голубенькую птичку? Вы не должны платить за нее голубенькой птичкой. Вы можете платить за нее любыми другими голубенькими плитками, либо любыми другими птичками, но не голубенькой птичкой. Поэтому нужно понимать это, когда вы берете себе вот эти вот плитки с выставочной зоной и располагаете у себя на складе. Иначе есть риск того, что вы слишком быстро забьете склад, и вам будет необходимо что-то выкладывать. А здесь еще самый интересный момент, что берем по такому же принципу, как и в Летнем дворце, да, то есть либо все одинакового узора, либо все одинакового цвета. Кстати, аллеи тоже сюда входят. То есть, если вы видите аллею с открытой голубой плиткой, там, да, с открытой фиолетовой плиткой, что-то мы по голубым пошли, давайте уйдем от голубых. С открытой фиолетовой плиткой, и вам нужны конкретно фиолетовые, вы аллею должны забрать тоже. Но если вы не можете расположить хотя бы один из элементов у себя на складе, потому что у вас забито место под плитки или под аллеи, вы не можете ничего взять. И вы решаете, когда вы останавливаетесь. То есть, купили еще, выложили. И рискуете, что вдруг до вас кто-то заберет то, что нужно вам. Но вам нужно почистить склад. Ну, в общем, как всегда, это Азурь, который при внешней красоте и таком семейном, наверное, настрое все-таки является достаточно мозголомной, зубодробительной вещью. Многие мне вот из знакомых, из друзей говорили, типа, что-то со своим Азулем играй в Vivid Memories уже. Я еще раз, вот после того, как сыграл в Азуль, что-то у нас был там диалог в одном из чатов, и мне опять напомнили про Vivid Memories, я залез, еще раз посмотрел и понял, что, блин, нет, вот нет, Азуль, все. Мы не любим абстракты, и Азуль в... Это вот такое исключение из правил. Потому что никакие другие абстрактные настолки у нас, ну, они как-то вообще не зашли. Хотя вроде у меня супруга как бы сказала, что ей вот нравится такой геймплей. Окей, мы пробовали там и Гаринта, да, вообще не зашло. Ashes to Ashes я просто показал, на меня так посмотрели, сказали, бери нахрен это вообще, чертовой матери. Я, ладно, окей, все. И понял, что Азуль, он на каком-то привилегированном положении. Причем даже жена мне не может писать, почему. Ей просто нравится игра. И ей просто нравится процесс. И она действительно погружается и делает это с неподдельным интересом. Ей действительно нравится смотреть и комбить, пытаться найти лучшее решение среди того, что есть на данный момент. Это здорово. И вот «Сад королевы», он в этом плане точно такой же Азурь. Только все же сложнее. Вот, ну, на мой личный взгляд. Я сейчас даже, честно говоря, посмотрю, что нам пишет... Да, кстати, вот я сейчас смотрю. И, наверное, я открою все предыдущие Азули, чтобы не быть голословным. Вот смотрите, первый сложность, и все по БГГ. У первого сложность была 1.77, у «Витражей Синтры» 2.02, у «Летнего дворца» 2.06. Вот надо, наверное, попробовать еще все-таки «Витражи Синтры» и обычный Азуль, ну, хотя бы просто для себя, чтобы понять, как они играются, насколько это интересно будет. А у «Сада королевы» 2.92. То есть «Сад королевы» уже ближе к таким мидкор евро на самом деле. И еще буквально 8 сотых, и вот эта вот зелененькая циферка на БГГ сменится на циферку оранжевенькую. Соответственно, мы будем иметь дело с действительно мидкорным евро. А по сути дела, да, «Сад королевы» — это такой мидкорный абстракт. Если вы ждете от него именно перехода на новый, более качественный уровень в абстрактах и конкретно в серии «Азуль», да, это он и есть. Действительно, это тот самый переход на что-то более сложное. А если вы ждете какого-то легкого геймплея, более, скажем так, легкого геймплея и чего-то такого гиперкрасивого и яркого, то это не про «Сад королевы». Потому что даже самое интересное, оформлен он в более спокойных, что ли, тонах. Даже плитки, казалось бы, они вроде и хорошие, классные, красивые, но даже здесь больше холодных цветов, на фоне которого желтый, ну, как-то отдельно выделяет. Желтый и салатовый, да, немножечко выделяются. И то даже они как-то приглушенные. Знаете, вот смотришь, такая визуально матовость какая-то появляется. На контрасте с «Летним дворцом», который прям яркий, бьет в глаза сразу. Яркие, синие, красные, сиреневые, оранжевые плитки. Прям сочные такие. Действительно, вот эти витражи с виду. То на этом фоне «Сад королевы», он более спокойный, что ли. Может быть, кстати, я не исключаю, что это сделано специально для того, чтобы не отвлекать сильно визуально от мыслительного процесса. Но это уже мои догадки. Но по сути дела, я вот для себя сейчас пытаюсь решить, какой Азуль мне больше нравится. И с учетом того, что в последнее время я начал уходить все глубже в хардкорные еврогеймы, То есть не бросая, конечно, Амери при этом, ни в коем случае. Просто именно из разряда еврогеймов мне хардкор как-то больше привлекает. Да? Для меня, наверное, все-таки Сад Королевы будет, ну, поинтереснее и покруче. Я, наверное, чаще буду топить за него. Но вот мы сыграем, дай бог, получится одновременно, опять-таки, да, в один день и в Летний дворец, и Сад Королевы, и тогда я смогу точнее, наверное, сказать, что будет у меня и что будет у моей жены, что ей больше понравится. Но пока нужно больше партий. Хотя, по сути дела, действительно, Азуль до сих пор остается классным. Без всяких сомнений. Еще один момент, который я сейчас увидел, пролистывая разные странички, ну, странички разных вариаций. Первые три части, возрастной ценз на БГГ стоял 8 лет, а у Сада Королевы уже 10. Это просто еще один нюанс в копилку того, что Азуль стал сложнее и немножечко комплекснее. Ну и вот, подходим мы все-таки к играм, которые меня прям порадовали в этом месяце. Как всегда, знаете, самое интересное, я буду хвалить, угадайте кого? Лосерду. Опять, снова. Я сыграл в галериста, наконец-то. Это, кстати, тоже одна только партия, но все-таки Витал Лосерда для меня пока действительно остается геймдизайнером номер один. И даже одной партии мне хватило на то, чтобы сказать, что галерист игра мега классная. Наверное, когда-нибудь я даже сделаю большой пост или целый выпуск в подкасте про Лосерду. Не знаю, когда это будет, но, наверное, это будет. Так вот, чем галерист цепляет? Наверное, тем же самым, чем цепляют все остальные игры от Лосерды. Это тематичность. Это длинные цепочки действий, взаимосвязанные между собой, и красные линии, проходящие через всю партию, да, ну или хотя бы через какие-то определенные сегменты партии. То есть, действительно, здесь точно так же, как и в Лиссабоне, как и в там, эскейп-плане, везде абсолютно. Действия, которые вы сделали сейчас, аукнется вам не на следующий ход, а, скорее всего, через 2-3 хода. Действительно, очень хорошее оформление. Хотя я ожидал чего-то, ну, похуже по скриншотам. А по сути дела, нет, мы получили очень хорошее, классное, красивое поле. У меня версия с дополнительными картинами. То есть вот этот, я забыл, как там пак называется, да? Который, ну, апгрейд пак там с расширением. Очень классненько, очень прикольно. И картины действительно нарисованные художниками, которые там не только Отул на самом деле отметился, да, и сами механики, которые есть, они, ну, как всегда, на уровне. Несмотря на то, что галерист, игра не новая, она 2015 года, кстати, очень хорошо видно, видна эволюция Лосерды как геймдизайнера. Он не останавливается. Это не Розенберг, вот честно, которого любая игра, во-первых, это сразу понятно, что это Розенберг, абсолютно. А во-вторых, у него любая игра, это уже мимас просто, обмен овец на бревна и так далее. Все, абсолютно. Лосерда развивается. И это видно по галеристу. Галерист мне показался проще, чем тот же Лиссабон. На самом деле, он мне даже показался чуть проще, чем Escape Plan. Хотя бы потому, что Escape Plan, да, если уж мы с английским акцентом, Escape Plan, он все-таки требователен к более точному просчету, потому что количество раундов ограничено, и кризисность возведена, ну, в некий абсолют для Лосерды, для его конкретно настолок. Галерист более все-таки размазанный, поэтому мне кажется, что вот он попроще будет, да? CO2, ну, пока мне сложно сравнить. Наверное, все-таки нет. CO2, наверное, все-таки попроще. Он и по количеству действий механик все-таки уступает. Явно уступает галеристу. И вот, на мой взгляд, я не знаю, все говорят, что в канбан очень хорошо учиться играть в Лосерду через канбан. Но, на мой взгляд, и в галеристе тоже очень неплохо вот эти вот основные базовые принципы его гейм-дизайна видны, и учиться играть в Лас-Эрду через галериста, да, мне кажется, вполне классно, вполне хорошо. Даже при достаточно высокой сложности, там 4.26 на БГГ, очень достойно, мне кажется, мы сыграли, и я бы не сказал, что были какие-то просадки большие. Плюс ко всему, с нами играл парень, Тимуру, по-моему, 15 лет, да, или 14 или 15 лет. Тимур, если ты будешь это слушать, или папа твой, Юра, будет это слушать, простите великодушно, я, честно говоря, забыл, сколько лет. Но, тем не менее, он очень достойно отыграл. Более того, мы с ним бились за победу до последнего. И он прям очень мощно вошел в игру, очень мощно поддерживал темп на протяжении всей партии и очень мощно закончил. Чуть-чуть буквально ему не хватило, самую малость. Но он молодец, и я почти уверен, что если мы будем, а мы, скорее всего, будем играть той же самой компанией еще раз галериста, я почти уверен, что заруба у нас будет еще круче. Поэтому я, честно говоря, хотел галериста себе. Мне очень, опять же, нравится тематика с развитием собственной картинной галереи, приобретением произведений искусства, их выставлением, продажи, да, и зарабатыванием на этом денег, очков и прочего. Я получил то, что хотел. Абсолютно. Может быть, это мой уже больной мозг. Мне говорит, что все, что я Лас-Эрда, это круто. Но, например, от Канбана я не испытал. Да, я окей, я знаю, что я в него не играл. Я посмотрел и продал, потому что я, посмотрев на то, что в итоге есть в коробке, я не впечатлился атмосферой. Я понимаю, что мне нужно поставить себе зарубку и сыграть в канбан просто для того, чтобы поставить зарубку и сказать, я сыграл в канбан. Но, допустим, его в коллекцию брать не хочу. Галерист я очень хотел, и я очень рад, что у меня он появился в коллекции. Это суперски, прям супер круто. Поэтому, да, я снова хвалю Лас-Эрду. Да, это классно. Ну и, наверное, финишируем. Последний новый, относительно, конечно, новый настолкой для меня в этом месяце, с которой связаны очень интересные впечатления, опять же, этого месяца. Я говорю про Брас Ланкашир. А теперь про ситуацию. Дело в том, что в мае месяце я попал в новый настольный клуб, называется «События». В Москве есть такой маленький местечковый, в котором играют очень классные, приятные люди, с которыми я познакомился, чему я несказанно рад. Спасибо всем, что позвали. Супер место, на самом деле. И очень классно, очень душевно, и очень интересно, познавательно с ребятами общаться. В общем-то, с ними как раз мы играли в галериста. Вот Юра с сыном, с Тимуром, Алла тогда была. С ними же мы пробовали играть в Кубрин по галактике, в Чужую планету, там уже Рома там присоединился. И нами было решено, что мы все-таки должны сделать такой брасфест, потому что всем нравится брас. Идея у ребят витала в голове довольно давно. Очень так прикольно совпало, что вот с моим появлением в клубе мы все-таки ее получилось реализовать, и это было здорово. И в это воскресенье, уже прошедшее воскресенье, 29 мая, мы провели первый вот этот брасфест. Что это было? Собственно говоря, у нас было два стола, и мы по очереди играли сначала один стол в Бирмингем, второй стол в Ланкашир, а потом мы меняли игры и обменивались впечатлениями. И если в брас Бирмингем я уже до этого играл, у меня несколько партий за плечами есть, и мне игра очень нравится. Кстати, в отличие от многих моих друзей и знакомых, которым почему-то не зашла, хотя я даже понимаю, почему. Ну, окей, Бирмингем мне понравился, то сейчас я и попробовал Ланкашир. И все это в рамках этого брасфеста, на котором, кстати, действительно мы очень здорово, классно провели время. Я надеюсь, что еще разочек такой устроим. Ребята, вы супер, было очень круто. Так вот, чем мне понравился Ланкашир? То есть, не сказать, что я прям в диком восторге, наверное, потому что я уже играл в брас. Но Ланкашир я после этого даже, наверное, захотел себе в коллекцию. Смотрите, ситуация следующая. Я уже описывал этот опыт в блоге, да, на канале, в телеге. Если кратко выжимку сделать, Ланкашир мне показался более конфликтным и при этом все-таки попроще по контенту, по наполнению. Но оно и не мудрено, да, потому что карта плотнее. Соответственно, если бы в Ланкашире было такое же количество компонентов, как в Бирмингеме, то есть строений, дополнительных действий с пивоварнями связанных и продажи через пиво, да, то есть у вас должно быть пиво, чтобы вы могли что-то продать, да, этого всего нет в Ланкашире, но и при этом он, я говорю, действительно теснее, плотнее, он призывает к конфликту к определенному. Да, ну если это можно говорить про такой как бы еврогейм классический. Он подталкивает на более плотное взаимодействие. Он подталкивает на более агрессивное развитие транспортной сети. В отличие от Бирмингема, который просторнее в этом отношении. Кстати, в Ланкашире еще, оказывается, есть поле дуэльное. И поле, соответственно, для 3-4 игроков. В отличие от Бирмингема, в котором просто есть светлая и темная сторона, то есть тупо выбирайте, что вам больше нравится внешне. Вот в этом плане Ланкашир я бы даже попробовал сыграть в дуэль, ну, в дуэльном варианте на двоих и посмотреть, как поле будет, какую роль будет играть поле в партии, как это вообще будет выглядеть на контрасте с тем же самым Бирмингемом. Ну, если получится где-то достать Ланкашир, потому что сейчас достать его достаточно сложно. Ну, либо тащить из-за границы. Кстати, может, я это и сделаю, потому что где-то еще там копии есть, на самом деле. Вот. Поэтому, честно говоря, по итогам этого Брасфеста я действительно проникся Ланкаширом, и мне кажется, что знакомить с Брасом лучше через него. Если вы хотите от него что-то более плотное и быстрое, кстати, в Ланкашир партия у нас прошла намного быстрее. Ну как, ну не то, что прям очень намного, но я думаю, минут на 30 точно быстрее. По крайней мере, по ощущениям. Ну или динамика, может, была другая, и она действительно была динамичнее. Все-таки Бирмингем, он прям на погрузиться и на продумать несколько веток. Развитие, действие, движение. А Ланкашир, он все-таки больше про то, чтобы успеть и отхватить. Там, ну как там, да, в Ланкашире больше риска. В Бирмингеме действуешь наверняка. Чаще, опять-таки, действуешь наверняка, в Ланкашире чаще рискуешь. И да, действительно, это оправдано и там, и там. Хотя при этом, казалось бы, это две итерации одной и той же настолки от одного и того же автора, которые вышли с разницей там 8, что ли, не помню сколько лет. А, нет, больше, даже, я что-то мне казалось, что меньше. С разницей в 11 лет. Ланкашир датируется 2007 годом, Бирмингем 2018 годом. И, наверное, у меня была такая мысль, что Бирмингем с его датой выхода, я почему-то просто думал, что 16 года. Ну да бог с ним. У меня была мысль, что Бирмингем с его датой выхода, он все-таки больше про влияние моды. Вот с нынешней пятилетки, да, если откручивать там от 18-го года, да, там от 17-го, вот так вот, вот этого, вот этой пятилетки, в которой стало как-то модно и принято насыщать настолки различными механиками и их комбинациями. Ланкашир, он как раз-таки больше про классику. Мне сразу вспоминаются те же самые более-менее классические настолки того же года, там те же Агрикола, да. Это все проще. При этом это не, игра не перестает быть зубодробительной даже в какой-то степени. Но количество механик, количество вариантов действий, количество цепочек рассуждения, там, да, называйте как хотите, оно все-таки чуть поменьше, да. А Бирмингем – это классический представитель вот современной пятилетки. На мой взгляд, опять же, я не гипер-евро-игрок, чтобы прям так судить. Это чисто мое вот личное мнение, да? Ну и опять же, Мартин Уоллес. На самом деле я начинаю понимать, что с Уоллесом у меня примерно так же, как с Лассердой, начинается какая-то определенная синергия, потому что, да, не во все игры я от него играл, но, во-первых, это «Плоский мир», мой, там, любимый, можно сказать, да, ну, один из самых любимых. Это все-таки Брас, опять же, да, который тоже уже успел нам полюбиться. И еще есть несколько настолок, которые я прям хочу попробовать от него. и Лондон. И вот спасибо Паше Максимову с канала Макси Павел, который в этом месяце поиграл в A Handful of Stars. И рассказал, что это тоже такой декбилдинг с полем, достаточно интересный. Есть Anno 1800. Кстати, Rocketman, который почему-то все хайли в какой-то степени. Tinner's Trail. То есть это все игры у меня сейчас находятся в каком-то определенном таком виш-листе на поиграть, да? Потому что я понимаю, что действительно то, что делал Wallace в плоском мире, то, что она сделала в Бирмингеме, ну, в Брассе, да, две разные игры. Абсолютно разные, да? И как-то я не вижу даже чего-то похожего в них. Ну, понятно, что если покопаться, можно найти. Но, по сути дела, вот эта вот непохожесть, она... Ну, вот в данном случае, при том, что обе игры получились очень классные, да? Которые я вот... Ну, три, если брать и Ланкашир, и Бирмингем, которые я попробовал, получились действительно очень классные. И... Для меня это скорее профит в отношении к автору. Да, при этом это, опять же, не Лассерда, у которого более-менее все похоже, но Лассерда очень грамотно комбинирует и механику, и атмосферу, и лор, он все это соединяет воедино, да? У Уоллеса все-таки соединение лора и механик, ну, не, по крайней мере, в Брассе не так выражено. Об этом я, кстати, писал в обзоре на Брас, который тоже есть на канале, если хотите, почитайте. Но оно все-таки не настолько выражено, да, как у Лассерда. Но при этом каждая его игра, она по-своему интересна и механически приятна. Что простенький плоский мир, что хардкорно тяжелый Бирмингем. Вот, как бы так. Ну... Собственно говоря, на этом надо будет, наверное, закругляться. Кстати, еще одно событие, которое связано с маем месяцем. Буквально пару слов. Я почти прошел Unsettled. И есть один нюанс. Несмотря на то, что в майском топе, как всегда, Unsettled стоит достаточно высоко. Несмотря на то, что игра не перестает быть крутой, я, честно говоря, начал от нее уставать. Хотя каждая планета по-своему уникальна, может быть пресыщение. Но самый большой прикол, что ли, который я, в свете которого я хочу и хотел вспомнить, и Unsettled, и вспомнил, да, хочу с вами им поделиться. В мае месяце я сыграл по 7 партий в 2 настольные игры. Первая из них это Unsettled, а вторая, как ни странно, это эпоха облаков. Ну, потому что там эта кампания, которую я проходил, и просто мы играли в нее. Насколько две разные игры. Если от Unsettled, несмотря на то, что я действительно, да, наверное, присытился немножечко ей и начал от нее уставать, у меня нет никаких предубеждений насчет партий, вот этих 7 партий в одну и ту же игру в месяц. И эпоха облаков. Вот в отношении которой я могу сказать, что, блин, я жалею, что я на это потратил целых 7 партий. Не самых там быстрых, да? Вот какие бывают контрасты на самом деле в жизни настольщиков. Вот таким образом я хочу завершить сегодняшний выпуск. Всем спасибо, что послушали. Как всегда, ссылочки я накидаю, о которых я говорил в выпуске, я накидаю. В общем-то, мой канал всегда доступен, можете листать, смотреть. Ссылочку на BeGeek и, кстати, ссылочку на час хобби я тоже закину, потому что, ребят, есть очень классный цикл статей про Великий Западный Путь. Просто тоже для сравнения, как Пфистер действительно умеет, ну или, по крайней мере, умел делать очень классные и крутые настолки. По крайней мере, вот очень классную крутую он сотворил. Я, естественно, не про эпоху облаков, про ВЗП. Ну и... Побольше вам радости, добра, лето началось, хорошего вам времяпрепровождения, побольше настолок, естественно, здоровья. Делитесь своими мыслями, впечатлениями, выводами по вашему маю месяцу, во что вы играли, что понравилось, что не понравилось. Пишите, что надо поменять, может, вам что-то уже перестало нравиться и заходить. Ну, в общем, давайте оставаться на связи. Всем спасибо еще раз. Всем доброго рандома и хорошего лета. Увидимся через неделю. Счастливо. Пока.